«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья! Проект «Верю, не верю» на Теос Медиа. Мы отвечаем в этом проекте на ваши вопросы. Ну, в данном случае в рубрике «Вы спрашиваете, я отвечаю». Мы отвечаем на ваши вопросы абсолютно на любую тему, которую вы бы хотели поднять, спрашивая верующего человека о том, как он к чему-то там относится. Да, неважно, это могут быть религиозные вопросы, могут быть общественные какие-то вещи, да все равно что на самом-то деле, медицина, наука, я в силу своего разумения постараюсь вам отвечать на все ваши вопросы, которые вы присылаете нам заранее, я их собираю, ну и в комментариях к этому эфиру тоже ставьте лайки, делайте репосты, что и я сейчас буду делать активно, размещая свой эфир в социальных сетях, в моих социальных сетях, это позволит нам охватить большую, конечно же, аудиторию, но и я надеюсь, что как можно больше невоцерковленных к этому эфиру присоединится и будут задавать нам интересненькие вопросики. Но, естественно, и если вы воцерковлены, вы тоже можете писать вопросы свои. Но, честно говоря, я в большей степени надеюсь на то, что будут вопросы от невоцерковленных. И я очень надеюсь на вашу помощь в этом большом деле. Если вы будете ставить лайки, делать репосты, то большее количество людей смогут этот эфир посмотреть, и среди них окажутся те самые люди, которые еще в церковь не ходят, и они смогут написать свои вопросы, а мы вместе с вами будем на эти вопросы отвечать. Вместе с вами, я говорю, потому что вы можете тоже в комментариях, если вы такой вопрос увидите, какой-то под трансляцией, вы смело можете писать свое мнение по поводу поднимаемой темы, ну и, соответственно, мы такими соработниками будем становиться в этом эфире. Я очень сильно надеюсь, что так оно и будет. Итак, ставьте лайки, делайте репосты ВКонтакте, Одноклассникам, Друг Вокруг, Бегалайв и в других, YouTube, естественно, тоже, и в других социальных сетях, где мы транслируем. Всем огромный привет, всем здравствуйте. Ну и, пожалуйста, опять же, пишите свои вопросики. Хотя бы пишите то, где вы сейчас находитесь, какой город вы представляете, какую страну. Я знаю, что наши эфиры смотрят и представители не только других стран, но и даже и континентов. И, опять же, ваши комментарии с тем, откуда вы сейчас все это смотрите, будут очень помогать нам в продвижении этой трансляции. Меня зовут Владислав Юртов. Я живу в данный момент в городе Санкт-Петербург. Являюсь пастором реформатской церкви, евангельской реформатской церкви. И, соответственно, я представляю позицию христианства вот в этом эфире, да. Ваши вопросики, пожалуйста, пишите. Есть какие-то вопросы, которые еще были не отвечены с прошлого эфира. Их было в прошлом эфире очень много, поэтому я начну с них. И надеюсь, я не буду повторяться, потому что, если честно, я не успел переслушать предыдущий эфир и не помню, на каком вопросе именно я закончил. Поэтому, возможно, там 1-2 вопроса я буду отвечать с прошлого эфира, на который я уже ответил, но надеюсь, что это никому не повредит. К тому же, сегодня у нас тоже много новых людей в этом эфире. Я вижу, уже пишут комментарии эти самые новые люди. Поэтому лишним это точно не будет. Но в любом случае, прошу прощения у тех людей, которые смотрели прошлый эфир и уже слышали мои ответы на заданные вопросы. В описании к этой трансляции, но не везде, но в ВКонтакте, в Ютубе, в Одноклассниках точно есть ссылочка в описании на, во-первых, мой YouTube-канал, на который вы можете подписаться, и я надеюсь, вы это сделаете. Подпишитесь и поставите колокольчик, нажмите на колокольчик под любым из там уже расположенных, выложенных видео, чтобы получить уведомления о новых трансляциях. Ну и, конечно же, будете смотреть новые видео, которые там будут выкладываться, и, соответственно, их лайкать и репостить. Вторая ссылка в описании – это ссылка для финансовой поддержки этого проекта. Он существует только благодаря вашему финансовому участию. Все то, что мы делаем, все то, что я делаю с вашей помощью, опять же, это вот большой вам респект и уважуха. Итак, окей, я уже вроде как все сделал, все разместил, все выложил. Ну и, наверное, начну читать ваши вопросики. Первый вопросик, который вот у меня есть еще, он не с прошлого эфира, это новый вопрос. Что-то пишет, что у меня когда-то давно была исповедь. Вот это уже хорошо. Человек знает, что такое исповедь. Слово такое. Потому что не все люди, которые считают себя верующими, такое слово знают. Я вовсе никого не принижаю, не пытаюсь обидеть, оскорбить. Но правда, не все люди это слово понимают и знают. У меня была исповедь покаяния. И я верю, что Господь меня простил. И на сердце мне стало легче дышать. Но теперь я уже давно не хожу в церковь. И все время чувствую какое-то маленькое угнетение. Кажется, что я придумал себе все, и Бог меня не простил. На самом-то деле как-то сложно, душе беспокойно. Почему? Ну, во-первых, очевидно, что у вас были представления, они совершенно верные представления о том, что человек верующий, который заявляет громогласно на весь мир о покаянии, крещении, если у вас было крещение, исповедь, это в большом счету является еще не только каким-то таким тайным действием, но в любом случае это действие, которое... требуется некоторое количество усилий, да, нужно приложить усилия, чтобы это сделать. Иногда это происходит публично, тем более, если мы говорим о крещении, хотя тут о крещении ничего не сказано вообще в этом вопросе. Поэтому вы в любом случае приложили некоторое количество усилий, и, естественно, для вас это был значимый акт. Значимый акт. Значимый, можете назвать это даже таинством каким-то. Хотя в нашей традиции богословской, например, исповедь не относится к таинствам. Мы считаем, что и таинством является крещение, и Евхаристия, или причастие. Но это не важно сейчас в данной ситуации. И поэтому, естественно, вы данным действием, то есть то, что вы написали, исповедь, покаяние, придаете определенное значение. И для вас это был... Для вас это было важное значение, важный ритуал, через который вы прошли. И сейчас, если вы не живете христианским образом жизни, что бы вы под этим не понимали на самом-то деле, и это, опять же, не важно, что вы под этим понимаете, мы сейчас вашу конкретную ситуацию разбираем, то у вас возникает естественное чувство вины, потому что ваш там образ жизни сейчас не соответствует тому образу жизни, который вы себе в голове построили, каким он должен быть. Поэтому у вас возникает чувство вины и беспокойство. Это естественный абсолютно процесс у любого человека, который вот к этим вещам не относится, ну, что ли, вот как-то вот как к формальностям, да? Это первая часть, как бы я бы ответил, да? То есть это вполне естественная реакция, потому что вы придавали значение тем ритуалам, через которые вы прошли. Как дела? Дела, ну, прекрасно. Ну, я надеюсь, с Божьей помощью все хорошо. Ставьте лайки, делайте репост, если это возможно, в той социальной сети, где вы сейчас меня смотрите. Второй ответ, вторая часть ответа заключается в том, что вы совершенно точно, исходя из того, что вы пишете, не до конца понимаете библейский нарратив, то есть библейское послание, евангельское послание, библейское послание, да, вы не до конца понимаете, что Бог обещает в Библии. А Бог в Библии обещает очень простую вещь, «Всякий, кто призовет имя Господня, спасется». Да, это прямая цитата из синодального перевода Библии. «Всякий, кто призовет имя Господня, спасется». Если вы искренне, с намерением призывали имя Господня, да, вы обратились к Господу с просьбой о прощении своих грехов и о том, чтобы он там включился в вашу жизнь, ну, назовем это так, да, то совершенно точно то, что вы сделали, является действенным актом, и оно имеет значение, смысл, и оно, оно предполагает некий результат, то есть ваше прощение и ваше спасение. Пусть даже сегодня вы, допустим, как мы говорим там, на нашем птичьем христианском языке, находитесь там, в падении, то есть вы там отошли от церкви, вы не ходите, вы не молитесь, вы не читаете регулярно Священное Писание, но тем не менее вот у вас есть какие-то внутренние отношения с Богом, пусть до конца, с нашей точки зрения, с точки зрения Библии, не до конца совершенные, не до конца разумные, там, гармоничные, но тем не менее вы вполне можете быть уверены в том, что вы спасены. Но это совершенно точно так, да? И ваши чувства вас обманывают. Я бы даже сказал, что, знаете, одно из значений имени там, дьявола, да, там есть у него много имен, которые Библия употребляет, это обманщик. Обманщик. И, возможно, я бы даже допустил такое тоже, что этот дьявол вам внушает мысль о том, что вы не спасены, что вы должны там испытывать чувство беспокойства по поводу того, что в вашей жизни происходит. Хотя на самом деле вы вполне можете быть уверены в своем спасении, но если уж вы назвали себя христианином, естественно, вы должны как-то свое христианство реализовывать в реальной жизни, а это значит, конечно же, найти какую-то поместную церковь, поместную общину, ну, то есть церковь, которая находится там максимально близко, ну, желательно, к вашему дому, частью которой вы могли бы являться, в жизни которой вы бы принимали участие, и, соответственно, церковь тоже принимала бы участие и в вашей жизни, с другой стороны. Вот такие дела. Надеюсь, не слишком длинно. Я ответил на ваш вопрос. Он анонимный, понятия не имею, кто его задал, мужчина или женщина, но, тем не менее, вот я вот так вот на него ответил. Так, открываем дальше ваши вопросики. Доброго дня, Бог в помощь. Да, спасибо большое. Спасибо большое за ваши пожелания. Надеюсь, будут появляться в процессе эфира и какие-то вопросы, чтобы мы смогли на них отвечать и в комментариях, и, ну, и в других местах, где я их собираю. Так, окей, все, да. Идем дальше. Вот тут как раз-таки я нахожусь в небольшом там таком, скажем, панике. Не помню, отвечал я на вопрос или не отвечал. Как научиться терпеть людей из молодежи, если они поступают очень несправедливо по отношению ко мне? Ну, я не знаю, если честно. В моей жизни тоже случались такие моменты, когда ко мне, естественно, случались, поступали несправедливо. И это были разные места, разные коллективы, или, как вы говорите сейчас, комьюнити, сообщество, где кто-то где-то по отношению ко мне поступал несправедливо, обижал меня, оскорблял или даже унижал. Такие вещи в моей жизни случались, и в зависимости от ситуации я очень по-разному на них отвечал. И, мягко говоря, в некоторых случаях совсем не по-христиански на них отвечал. То есть я там, ну, возмущался, вступал в какую-то драку. Я не знаю, как ответить на этот вопрос, правда. Иногда выходом из положения... Во-первых, это очень такой общий вопрос. И чтобы на него более-менее там правильно ответить, я считаю, это мое мнение, нужно все-таки разбирать конкретную ситуацию и конкретного человека. Все остальные ответы будут очень общими и очень такими неконкретными. Но чтобы я мог, может быть, посоветовать все-таки даже в этой ситуации, когда мы имеем в виду общие ответы, то знаете, что бывает иногда очень действенным в данном случае. Сейчас люди уже, молодежь, подростки, совершенно не такие, как были в мое время, когда я был подростком. И вы вполне можете пригласить ваших вот этих самых товарищей, там, не товарищей, а где-нибудь школьников, ваших одноклассников или одногруппников, в зависимости от того, сколько вам лет, где учитесь. Вы можете замутить какую-нибудь там вечериночку, тусовочку, ну, естественно, без перегибов, и пригласить квест какой-нибудь, может быть, да, и пригласить этих вот самых людей, с кем вы конфликтуете, вот туда. Может быть, на какой-нибудь антикафе, где можно поиграть в настолки, что-то еще. И вот такой способ, несмотря, подчеркиваю, на то, что эти люди могут к вам относиться предвзято, с агрессией, какой-нибудь там буллинг происходит или что-то еще, просто попробуйте, если вы, допустим, подчеркиваю, перешли там в новую школу, просите у родителей в этом поучаствовать, пригласите их там в антикафе, может быть, да, вложившись в это некоторыми средствами своими семейными, и там, замутите вот такую вечеринку там, с лимонадами, с пиццей, в антикафе, играете, и вполне возможно, люди посмотрят на вас совершенно другими глазами, и вы сможете построить с ними отношения. Вот все, что я сейчас могу сказать по этому поводу, потому что вот на самом деле, ну, вот больше... Учитывая вот этот вопрос, я даже не знаю, что еще сказать. Нет конкретики. Ставьте лайки, делайте репосты, конечно, комментируйте трансляцию. Ну и присылайте свои опросики. Меня зовут Владислав Юртов, кто только сейчас подключился. Я являюсь пастором Реформатской церкви протестантской, евангельской в городе Санкт-Петербург. И я готов постараться ответить на любые ваши вопросы, которые вы бы хотели задать верующему человеку на любую тему, вас вообще ни в коем случае не ограничиваю. Наоборот, призываю как можно больше расширить вот, тематику, да, тематику вопросов, которые вы могли бы мне задать. Андрей, Влад, лично, вам лично вас приветствую, рад вас видеть, я тоже. Благодарю Бога за помощь, помирился с опекунами моих детей, у меня завтра день рождения. Вау! Ну, вот тут прямо куча прекрасных новостей. Во-первых, я вас поздравляю с предстоящим днем рождения, хотя вроде как там есть такая дурацкая примета, что заранее не поздравляют, но мы-то с вами вполне можем это делать. И я вас поздравляю заранее, на всякий случай, если вдруг забуду сделать это завтра. И я, конечно же, очень рад, что вы помирились с опекунами своих детей. Надеюсь, что теперь ваши отношения и с детьми тоже будут развиваться в позитивной, скажем, динамике, и вы сможете больше с ними общаться, больше о них заботиться. Ну и вообще, в принципе, ваша жизнь будет более в этом смысле гармоничной. Дмитрий Анатольевич Розет. Так, вычитал сначала Пушин. Здравствуйте, хорошего дня, общения всем. А почему только интересненькие вопросики, пишет Дмитрий Анатольевич, а интереснейшие вопросищи не приветствуются? Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находя, говорит, возвращусь в дом мой, откуда вышел. Что же вы вот это, зачем вы это пишете, Дмитрий Анатольевич? Я же говорю, что мы пытаемся отвечать на вопросы невоцерковных людей. Так, исповедь покаяния не может быть одноразовой вещью, это постоянная часть христианской жизни. И да, и нет. Ну, то есть я с вами соглашусь и не соглашусь, Дмитрий Анатольевич. Я считаю, что все-таки есть некая... то есть даже соглашаясь там, с Жаном Кальвином, с нашим прекрасным Жаном Кальвином, да, который пишет о том, что возрождение – это некий процесс длиной в жизнь, да, и освящение, покаяние. Он буквально перемешивает эти понятия в своих наставлениях в христианской вере. Я все-таки думаю, что есть некий как бы начальный процесс, когда человек только впервые, да, он впервые ощутил вот этот, осознал в себе вот этот призыв Господа, Духа Святого, да, и он как-то на него реагирует, на этот призыв. Ну, вот, я сейчас имею в виду действенным образом реагирует, то есть он все-таки, да, вот что-то у него откликается в душе. А дальше, конечно, безусловно, вся наша жизнь – это процесс покаяния. Безусловно, конечно же. И мы бесконечно долго будем исповедоваться, потому что мы согрешаем ежедневно и совершаем какие-то вещи весьма и весьма неправильные в моей жизни. Но тем не менее, да, то есть мы, есть некая точка или некая там линия, пусть будет так, да, когда мы встаем на этот путь впервые в своей жизни. И это, вот, собственно, вот тот самый удивительный момент, когда, да, наш путь, скажем так, опять же, в нашем птичьем языке, во Христе начинается. Начинается, и он может быть весьма ветвистым, вот таким, да, то вниз, то вверх, но, тем не менее, вот он уже начался, этот путь. А так, да, я с вами совершенно согласен. Спасибо вам большое за то, что вы, Дмитрий Анатольевич, поучаствовали в этом эфире своими комментариями. Неожиданно для меня. Почему нельзя красить ногти и краситься? Почему девушки должны носить юбки, хотя и джинсы тоже женская одежда? Мне кажется, что я вот на этот вопрос точно отвечал прошлый эфир, но отвечу на него и сейчас тоже, на всякий случай, потому что я вижу и здесь, нас люди смотрят там в тех социальных сетях, где обычно мало людей. Кстати, ставьте лайки, делайте репосты и, конечно же, комментируйте нашу трансляцию. Нет никаких оснований для того, чтобы девушки не могли носить джинсы. И действительно такой культурный момент, который многие люди не понимают, буквалистски читая Священное Писание, Библию. Есть масса культур, где в нашем мире, на нашей планете, где мужчины, наоборот, носят юбки. Есть масса культур, где женщины носят что-то наподобие брюк, там, да, каких-то вот таких вот одежд, которые прикрывают ноги друг от друга, скажем так. И все это, безусловно, является культурным моментом. Когда мы читаем Священное Писание, Библию, где есть об этом указание, мы всегда, вот если мы так приходим к этому выводу, что женщин нельзя носить штаны, там, юбки, джинсы, то мы всегда не учитываем контекст текста и контекст культуры, к которой обращался автор данной книги. А это очень важный момент, когда мы трактуем Священное Писание. Мы должны понимать и учитывать эти вещи, что книги писались там 2000 лет назад или 3000 лет назад. Там была своя культура, которая учитывалась тоже, свои понятия, свои понимания приличий. Да? Все это, конечно же, не означает, что и Божьи законы, там, Божьи законы, Божью этику мы можем трактовать очень контекстуально, но тем не менее, да, есть ряд вещей, в которых мы должны учитывать контекст. И это то же самое относится и вот к форме одежды, которую носят мужчины и женщины. Я надеюсь, это вполне понятно, но не всем, к сожалению. Может ли быть любовь не от Бога, как понять? Вау. Да, мне кажется, что я тоже на этот вопрос отвечал. Но если не в прошлый раз, то когда-то там давно отвечал совершенно точно на подобный вопрос. А видите, в чем дело? Это очень хорошая тема для размышления и рассуждения. Сама по себе любовь, естественно, не является тем, про что мы можем сказать, что она якобы там не от Бога. Да? Нет, сама по себе любовь – это то чувство, которое, ну, я так, по крайней мере, верю, которое является чувством от Бога. Но мы считаем, мы в смысле христиане считаем, что грехом поражено абсолютно все в этом мире, и в том числе, например, наши когнитивные способности, да, то есть наши способности к познанию окружающего мира и к его анализу. И в том числе наши чувства, даже самые прекрасные, они тоже поражены грехом. Это касается и любви. К сожалению, любовь тоже является тем чувством, которое поражено грехом, и она может проявляться в самых разных причудливых формах, в очень извращенных и некрасивых формах, эта самая любовь, и даже может причинять вред. Например, я там какое-то количество лет в своей жизни занимался социальным служением алко-наркозависимым людям и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и очень много раз встречал, я об этом тоже тысячу раз говорил в своих прямых эфирах, я очень много раз встречал, когда человек, в большей степени это касалось женщин, мам, матерей, чья любовь к своим детям была, вот она была, но она проявлялась таким образом, что причиняла вред ребенку. Например, опять же, мама могла отвозить своего там наркозависимого человека, сына, к продавцу наркотиков, потому что не могла видеть его мучений. Да, вот у него ломки начинаются, она не в состоянии перенести вот это внешнее проявление этих нарколомок, а это ужасное зрелище, поверьте мне, это прямо страшное зрелище иногда бывает. Я видел несколько раз, когда людей ломало, и это жутко просто наблюдать. Особенно, если ты не подготовлен, ты не знаешь, что делать, кому звонить, как спасать этого человека и прочее, да? И можно ли вообще его спасти в такой ситуации? Ну вот, и женщины не удерживают, берут своего ребенка под мышку, отвозят его вот к барыге, да, к продавцу наркотиков и спасают его от мучения. Но в действительности, вы же понимаете, да, то они наоборот погружают его все больше и больше в пучину вот этого болота, наркоболота ужасного. И это не единственный пример, там массу примеров может быть, когда опять же мамы чаще всего, к сожалению, почему-то, практика показывает, что это со стороны мам, когда они выращивают, в буквальном смысле, таких маменькин сынков, да, держат их при себе, не отпускают, вот, боясь, когда они переносят на сына, на своего, если, допустим, это мать-одиночка, функции мужа, они не отпускают, и в итоге этот человек вырастает, и даже там, в 40 лет он все еще не женат, у него нет детей, потому что он при маме, при мамочке, при своей. Тоже любовь, но это жутко страшная, извращенная любовь. Поэтому вот такие дела. То есть любовь, вряд ли можно говорить про любовь, что она не от Бога, но она может проявляться. И часто проявляется, как любовь, пораженная грехом, и поэтому она причиняет боль и неприятности человеку, который является, скажем так, объектом этой самой любви. Рыбалка на головля – это такой ник интересный, хай бог милая. Спасибо вам большое, да, за ваши комментарии. Ставьте лайк и делайте репост. пост. 50 неудобных вопросов к верующим. Тут мне прислали ссылочку. Спасибо, кстати говоря. Я думаю, что мы вполне можем на них поотвечать в следующем нашем эфире. Может быть, даже завтра, если гостя не будет. Вроде бы гость завтра должен быть в эфире «Верю, не верю» передачи, но пока это не точно, поэтому вполне возможно, что мы продолжим нашу рубрику «Вопросы к пастору», там либо спрашивайте, я отвечаю. В общем, и вот у нас есть даже такая шпаргалочка. Если родители считают протестантскую церковь сектой и не пускают на служение, что делать? Очень хороший вопрос, на мой взгляд, очень крутой. И тут есть несколько вариантов действий в этой ситуации, в зависимости от того, какую позицию ваши родители занимают. Они могут быть, например, теми людьми, которые считают себя православными, при этом не ходя в церковь вообще. Есть такая позиция, очень дурная, очень неправильная, на мой взгляд, подчеркиваю, на мой взгляд, друзья. Она звучит так: русский, значит православный, да? Или там россиянин, значит православный. Это, естественно, максимально... Ну, у меня неприличные слова там на язык наворачиваются, да? Это максимально нездравомыслящая позиция. Вот. Но, тем не менее, она имеет место быть, она существует в этом мире. Некоторые люди считают, что раз ты россиянин или русский, ну, я, допустим, россиянин, но я не русский, то, значит, ты должен быть только православным. Да, типа, это исконная вера наших отцов. Хотя исконная вера наших отцов – это такое просто махровое язычество с человеческими жертвоприношениями, в том числе в некоторых формах, с сексуальным насилием и прочее, прочее, да, которое существовало у племен, которые потом соединились там в Русь, да, скажем так, ну, вот, или в Россию, потом впоследствии в Российскую империю, а впоследствии в Россию переросли. Да, поэтому вот как бы такая позиция уже неверна по определению, но то, что вот, тем не менее, некоторые люди эту позицию транслируют, что значит, русский, значит, православный, это от недостатка образования, естественно, и понимание вообще всех этих религиозных вопросов. И трудно ожидать, что человек, который максимально не в теме, то есть у него, допустим, есть какие-то компетенции, он может быть прекрасным врачом, хирургом, кардиологом или кем-то еще, но религиозные вопросы от него вот, ну, просто максимально далеко находятся, и от него сложно требовать, чтобы он их понимал и знал. Тут может быть вопрос там, банального просвещения. Да? Можно напомнить такому человеку о том, что некоторые российские императоры вообще-то были главами лютеранских церквей, там, да, или они представляли лютеранское вероисповедание, а это протестантизм, да. Можно помнить о том, что реформатские церкви, кальвинистские, существовали еще при Иване, если не ошибаюсь, могу ошибаться, между прочим, но мне кажется, все еще при Иване Грозном они существовали на территории Российской империи, России, когда еще не империи, да. Можно напомнить о том, что протестантизм и, в частности, реформатское вероисповедание, оно, по сути, является более старшим по возрасту, чем русская православная церковь, которая появилась в современном виде после, уже во времена Сталина, да, ну, или, может, чуть раньше отсчитывать ее возраст во время Никонианской реформы, когда православная церковь разделилась на староверов и, вот, собственно говоря, нововеров, да. Ну и так далее и тому подобное. Но, и в общем и целом, в принципе, с точки зрения религиоведения, протестантизм не является какой-то вот такой плохой, деструктивной вещью, хотя естественно, да, естественно, есть религиозные объединения, которые являются деструктивными со многих точек зрения, но, и естественно, они могут причинять там, духовный там, или как угодно психологический вред своим адептам, да, своим членам своих сообществ религиозных, такой, естественно, тоже есть. Но всех под одну гребенку чесать – это как бы неверно. Это то же самое, что говорить, что там все мужики козлы, там, да, а все бабы вот, нехорошие женщины. Это так же глупо и так же ну, претенциозно звучит. Да? Но это неправильно. Надо рассмотреть в каждом конкретном случае. Это раз. Хотя я так долго говорил, да, об этом. Второе. Слово «секта» в принципе не является тем словом, который несет в себе негативную коннотацию. Это уже обыватели, опять же, которые не разбираются в вопросах. И в слове «обыватель» нет тоже ничего плохого. Я, например, тоже обыватель обычный, да, у меня есть свои какие-то компетенции, но я не разбираюсь там в ракетостроении, предположим, или там в кибернетике, хотя мечтал когда-то быть кибернетиком, или в генной инженерии, да, я не разбираюсь, и поэтому я слушаю по этим темам умных людей, которые знают об этом в тысячу раз больше, чем я. Это же касается и религиоведения. Так вот, в слове «секта» нет ничего предосудительного абсолютно. Слово «секта» – одно из определений, которое оно несет в себе. Это просто такая маленькая, скажем так, религиозная или относительно маленькая религиозная группа, которая по каким-то признакам, по каким-то причинам отделилась от основного течения. Например, даже в той же Русской Православной Церкви есть отдельные религиозные группы, некоторые из них вполне себе большие, которые, тем не менее, по каким-то вопросам не соглашаются с генеральной линией Русской Православной Церкви, предположим, или с католической церковью, или с лютеранской. И уже это дает нам право называть эту группу сектой, но, опять же, без негативной коннотации. Кира Михайлова, откуда вы стихи знаете? Я, на самом деле, не так уж много и знаю. Если честно, я считаю себя вообще не очень абсолютно необразованным человеком. Я сейчас не ерничаю, не кокетничаю. Потому что мне ежедневно кажется, что я слишком мало знаю. И правда, это не кокетство ни в коем случае. Просто вокруг меня так много умных людей, что по сравнению с ними я считаю себя абсолютным просто бездарем, если честно. И это вот правда. Дмитрий Розет, пожалуйста, большим рад смотреть на тебя. Тёма Хасанов, скукота. Ну что ж, Тёма Хасанов, вы же можете разбавить нашу скукоту своими интересными вопросиками, если они у вас есть, и мы вас можем повеселить нашими, ну, я в частности, я про себя не буду во множественном числе говорить, я вас попробую повеселить своими ответами, просто спросите о чем-то. А о чем мы говорим сегодня? Я представляю, скажем так, верующее сообщество, самовольно взяв на себя это бремя, скажем так, да, но если вам интересно верующего человека о чем-то спросить, то вот у вас есть такая возможность. Есть я, Владислав Юртов, верующий христианин, служитель Евангельской реформатской церкви протестантской, и вы меня можете спросить о чем абсолютно угодно, а я постараюсь вам на ваши вопросики ответить, ну, насколько мне позволят мои знания, опыт и все остальное. Вот, может быть, даже Тёма Хасанов на чем-то нас спросит, меня или вас, всех нас, и я отвечу, может быть, на ваш вопрос. Итак, ставьте лайки, делайте репосты. Очень это важно, правда, очень важно. Чем больше лайков, репостов, комментариев, тем больше количество людей могут нас посмотреть. Ну и, соответственно, будет много интересных вопросов, я надеюсь, и от невоцерковленных, неверующих людей в том числе. Что мне делать, если я хочу принять водное крещение, но у меня нет возможности... А, вот это точно я прям отвечал, да, каждое воскресенье посещать церковь, я не знаю, в какую именно церковь хочу ходить. Вообще, знаете, да, я точно на него отвечал, но вообще, в принципе, знаете, этот вопрос можно экстраполировать на тысячу других людей разных ситуаций, поскольку есть огромное количество людей, которые, ну, были бы готовы, желают ходить в церковь, но они не могут выбрать. Я сейчас крамольное слово употреблю. На рынке религиозном, на рынке так много предложений сегодня есть, даже в Российской Федерации, где верующих людей чуть больше 1% всего, верующих таких, именно последовательно верующих людей, которые регулярно ходят в церковь, регулярно читают Священное Писание, приходят на исповедь, если такая вот процедура у них есть в церкви, причащаются и так далее. Я именно этих людей имею в виду. Так вот, на рынке религиозном так много предложений, что человек, естественно, опять же, не разбирающийся, а это совершенно, абсолютно нормально не разбираться в этих вопросах, он не знает, что ему делать. Вот у него есть под домом какая-то православная церковь, рядом с работой у него есть лютеранская церковь, у него сосед ходит к каким-то непонятным баптистам, там, не знаю, друг детства посещают какую-нибудь пятидесятническую церковь. И этого всего так много, и оно все настолько не похоже друг на друга и непонятно, что человек, он теряется. Знаете, у меня жена, например, не очень любят ходить по магазинам одежды, потому что я их вполне понимаю, потому что я в еще более гипертрофированной форме такой же, потому что она приходит в магазин, и там 5000, не знаю, там джинс, да, из которых нужно выбрать что-то одно, надеть, померить и купить. Ну, и вот этот выбор, он раздражает, мягко говоря. Тебе не хочется, да, вот все вот это, да. Я терпеть не могу ходить по магазину одежды. И для меня идеальный вообще вариант был бы, будь у меня более-менее стандартная фигура, она, к сожалению, нестандартная. Ну, вот, я бы предпочел, чтобы моя жена, идя в магазин покупать вещи себе, покупала вещи и мне, да, вот на глазок. Она знает мой размер и покупает их. Все, чтобы я вообще не выбирал ничего. Ну вот, то же самое с религиозной сферой. Очень сложно выбрать для себя какую-то общину, ничего не понимая, да? Ничего не понимая. Но очень важно, если вы действительно хотите к этому вопросу подойти разумно, как это я слово пытаюсь подобрать, здравомыслящ, в общем, короче, разумно подойти к этому вопросу, вам, ну, к сожалению, придется потратить некоторое количество усилий, чтобы разобраться хотя бы в важных там основах, принципиальных вещах, чтобы понять, чем одни конфессии отличаются друг от друга. И вот, например, у меня есть друг один, который сегодня является давно уже пастором церкви, реформатской, пресвитерианской церкви, кстати говоря, ну вот, который является, на мой взгляд, одним из лучших преподавателей богословия на постсоветском пространстве, одним из лучших, он просто гений. Человек просто преподаватель от Бога. Есть такое вот у некоторых людей. Так вот, когда он выбирал себе церковь, он не стал торопиться, и он сначала, ну, он точно понял, что, во-первых, что он хочет быть протестантом, да, что он не хочет быть ни католиком, ни православным, что, наверное, он не хочет быть лютеранином. Ну, вот, и он стал выбирать между реформатской и христианской церквей. Но даже в этом случае он подошел к вопросу выбора своей церкви очень основательно. Он стал ходить по церквям, смотрел, что в них происходит. Он просил у них книгу церковного уклада, так называемое, есть такое понятие, да, когда у многих церквей есть некий документ, который регламентирует внутреннюю религиозную и внутренне общественную, если так можно выразиться, жизнь этой церкви. То есть, где все прописано, как эта церковь живет, на основании каких правил, порядков и всего остального она существует. И он все это изучил. Ну, вот. У многих церквей не было книги церковного уклада, не было устава церкви. И он их сразу отвергал, потому что такие церкви, непонятно, как они живут и существуют вообще. Да? То есть, как можно влиять на жизнь этой церкви, на основании чего можно подтянуть администрацию церковную, скажем так, в лице пастора, диаконов, за то, что они не выполняют какие-то правила. В общем, короче, в этом смысле протестантские церкви более открытые, чем исконно исторические, то есть там есть прям регламент, да, и член церкви может непосредственно влиять на жизнь такой общины, непосредственно влиять, принимая определенные решения, да, участвуя в жизни церкви. И вот мой товарищ, он изучал, и в итоге он прямо вот спустя там полгода нашел общину, чье вероисповедание ему было близко, чья книга церковного уклада и устав был максимально прозрачен и понятен ему, как жить в этой церкви, как существовать. И он вот, я вас тоже призываю к такому же поведению на самом-то деле, чтобы не торопиться, не надо торопиться. Если вы уже чувствуете себя, ощущаете себя верующим человеком, если вы уже начинаете Библию читать, подойти немножко более основательно к процессу выбора церковной общины. Не торопиться. Ну вот, это раз. Второе. В любом случае, если вы считаете себя верующим человеком, вам необходимо, вы обязаны, согласно Священному Писанию, опять же, принять крещение, да, пройти через таинство крещения. Это, безусловно, так должно быть. Согласно Писанию. И мы сейчас не будем обсуждать, почему это нужно делать обязательно. Это уже тема, наверное, хотя я в прошлый раз упоминал, но это тема отдельной передачи, необходимость крещения. И даже если у вас нет возможности каждое воскресенье церковь посещать, тем не менее, какую-то регулярность и стабильность в этом вопросе вы должны обрести. И, может быть, это будет означать, что вам придется поменять свой образ жизни. Я знаю людей, например, это вот лично мои знакомые люди, которые, допустим, у них работа 2 через 2, предположим. Но это, хотя это реальная ситуация. У них работа 2 через 2, и они, понимая важность посещения церковных собраний каждое воскресенье, настаивают на том, что конкретно бы к ним руководство их на работе вот согласилось на то, чтобы вот каждое воскресенье в любом случае, какой бы ни был график, у них был выходной. И они смогли бы быть в общине. И это прекрасно. Не для всех, возможно, это доступно, такая форма взаимоотношений с работодателем, но к этому надо стремиться, потому что действительно христианство – это не только про отношения с Богом где-то глубоко в душе. Да? Это, наоборот, категорически неверная позиция, типа «у меня Бог в душе». Да? Это и большая часть жизни, которая включает в себя взаимоотношения с другими верующими людьми на регулярной основе. Если мы читаем Библию, мы видим очевидные императивы, да, очевидные указания к тому, чтобы мы именно таким образом вели свою христианскую жизнь. Да, плотно общаясь с представителями нашей деноминации, церкви, да, вот, может быть, не в ежедневном формате, но достаточно часто. Достаточно часто. Это очень важный момент. И, может быть, мы сделаем отдельную передачу, хотя они уже были в рамках передачи «Верю, не верю», о важности церкви для верующего человека. Почему это очень важно? Андрей, я не безнадежен. Ура, благодарю Бога. Я уверен, что вы точно не безнадежны. Андрей, совершенно точно, вы не безнадежны. Что бы вы о себе ни думали, может быть, вы точно не безнадежны. Это факт. Итак, у нас осталось буквально 7 минут до конца эфира. Может быть, у вас есть еще какие-то вопросы, на которые я постараюсь вам ответить в рамках нашей передачи. Вы спрашиваете, я отвечаю. Я как верующий человек, как христианин, вы как любопытствующие люди, неважно каких взглядов, религиозных, нерелигиозных, я, тем не менее, готов каждому из вас ответить на ваши вопросы. Но еще один вопрос, как мне кажется, я тоже на него отвечал, но он интересный в любом случае, и, может быть, сегодняшним ответом он будет более полон, более развернутый, чем в прошлый раз. Для чего нужен пост? Как совместить повседневную деятельность в окружении неверующих людей и пост? Да, я отвечал на него, но это не важно. Пост, если кто не в курсе, это такой способ ограничивания себя в некоторых вещах. Считается, что в первую очередь это в пище или в определенных продуктах питания, может быть, не во всех. Например, вы ограничиваете себя только в молоке, там, не знаю, в молоке, в мясе, или в молоке, в мясе и в рыбе, или только в мясе, неважно в чем. Хотя, если понимать пост в более широком смысле, это вещь, которая нас дисциплинирует в самом широком круге вопросов. Вы, например, можете взять пост, ограничивая себя не в пище, но, предположим, в использовании интернета, в использовании сотовых телефонов или чего-либо еще. Или если вы, там, не знаю, зависимы от сладкого, вы себя ограничиваете в сладком. И это очень полезная процедура и для здоровья тоже, естественно, как физического, так и духовного, так и является важной частью религиозной жизни, хотя далеко не все люди практикуют пост. Я, например, пост не практикую, а если практикую, то называю это не постом, а голодовкой. Я лично не наделяю пост какой-то, каким-то глубоким религиозным смыслом, но рассматриваю в первую очередь как важную часть, неважную, потому что я слишком редко это использую, как некоторую часть именно, которая помогает мне там не до конца разрушать свое здоровье там, или сохранять свое здоровье. Я лично к этому так отношусь. Но вообще пост, конечно же, является достаточно важной частью религиозной культуры, причем не только христианства, а и многих других видов, скажем так, религии. Да? И он помогает себя дисциплинировать, он помогает понимать, что если ты не способен себя кратковременно ограничить в пище, хотя бы в пище, например, да, то вряд ли ты способен действительно на что-то более важное ради Бога. А если мы считаем себя религиозными людьми, если мы действительно считаем себя верующими людьми, то в нашем случае наше мышление является богоцентричным. То есть у нормального верующего человека Бог – это то, что определяет всю его жизнь. Это то, что является центром его жизни. Бог является источником всего в его жизни, самой жизни, благополучия, неблагополучия. Отношения с Богом вообще являются настолько важными, что ничто с ними не может сравниться, ничто с ними не может сравниться по важности. Никто и ничто. У меня, например, был один раз случай такой, когда моему сыну среднему было примерно 8 лет. Я его в тот день вез в театральную студию. Мы с ним в процессе в дороге говорили и о Боге в том числе. И он в какой-то момент со слезами сказал о том, что «Папа, для тебя Бог важнее, чем я». И его это очень сильно обидело. Но я ему сказал, что, понимаешь, Тимур, это же прекрасно. Именно потому, что для меня Бог важнее всего в этой жизни, и отношения с Ним важнее всего в жизни, у меня и есть ты. У меня и есть ты. Потому что даже наши отношения с тобой регулируются чем-то большим, чем мои просто, например, отцовские чувства к тебе или чувство ответственности меня как мужчину по отношению к своему ребенку. Есть гораздо большая вещь, больше, чем я сам, которая регулирует мою жизнь и мои отношения с тобой. И именно потому, что они больше, чем я, они надежнее, чем я, чем мои обычные человеческие взгляды. И вот пост помогает нам понять, действительно ли какие-то вещи в нашей жизни могут быть важнее, чем Бог. Или действительно ли Бог для нас важнее, чем все остальное. Вот почему важен пост. Это способ обуздать свое низменное человеческое и найти в себе что-то, что гораздо больше, чем ты. Но в данном случае, в религиозном, это отношение с Богом. Это первое. Второе. Мы живем в 21 веке сегодня. Нам нужно заканчивать уже этот эфир, к сожалению. Мы живем в 21 веке. И сегодня вот этот ЗОЖ и все остальное – это вполне себе нормальные вещи. Сегодня модно не курить. Сегодня модно посещать фитнес-центры всякие. Сегодня модно заниматься какой-нибудь там скандинавской ходьбой или чем-то еще. И всем, по большому счету, наплевать абсолютно, что вы делаете. Вы легко можете в нормальном коллективе сказать, что вы, там, допустим, сегодня не едите мясо. Я помню, что последний раз, когда меня пытались провоцировать на употребление алкоголя, это было примерно почти уже 9 лет назад, по-моему, да, один человек, который только что вышел из мест не столь отдаленных, и какое-то время он жил с нами, в одной квартире с нами, он там, давай меня провоцировать на употребление спиртных напитков. Я говорю, я не пью, я как бы не хочу, не пью я, да, сейчас. Ну, вот. И, ну, там, он там какие-то жалкие попытки меня спровоцировать делал, но потом отстал. Так вот, в целом, сегодня всем людям очень легко объяснить, что ты сегодня не ешь мясо или не ешь вообще ничего. Всем либо плевать, либо они считают тебя вправе вести тот образ жизни, который ты хочешь, не настаивая на том, чтобы ты был похожим на них. Вот они все шашлык едят, там, ты не ешь. Я думаю, что в любом приличном обществе, так, понятно, что есть коллектив, где тебя будут там гнобить за это, но это скорее исключение из правил, чем правило. Друзья, к сожалению, нужно бежать. Эфир у нас сегодня закончился. Завтра ровно в 16 часов московского времени будет еще один эфир передачи «Верю, не верю». И, возможно, будет в таком же формате вопросов и ответов. Хотя я лично надеюсь, что все-таки гость завтра появится. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.